Привет, друзья! Вы слушаете Tourist Neurology Podcast. Это уже второй сезон, и мы продолжаем общаться с интересными людьми, близкими к медицине. В этот раз у нас в гостях врач-офтальмолог клиники «Чайка» Татьяна Щукина. Ну, первый традиционный вопрос. Почему ты выбрала офтальмологию?
Слушай, вопрос хороший, на самом деле интересный. Я думаю, что конкретно в моем случае когда-то сложилась такая единая картинка из нескольких таких небольших пазлов. Да? Изначально я всегда, в общем, думала о том, что я стану врачом, и конкретно меня клонило в офтальмологию, наверное, потому что, ну, я сама отчасти сапожник без сапог такой, у меня всегда с детства низкое зрение, и я такой очкарик со стажем, и окружали меня всегда только очкарики почему-то. Вот, соответственно, мне всегда хотелось докопаться до сути всех этих процессов, понять причины, наверное, так, и как таким людям вообще помогать. То есть изначально были такие мысли. Вот. Затем, когда уже, соответственно, пошел университет, когда мы все прибыли тогда на четвертом курсе на кафедру глазных болезней, да, там, собственно, я столкнулась вообще, наверное, с этой эстетикой глазных болезней впервые, и вот тогда я просто влюбилась вообще в эти процессы все, непосредственно в глаза, если можно так сказать. Я помню свои первые ощущения, когда я увидела, допустим, глазное дно, щелевую лампу, мне потом оно снилось неделями. Вот, то есть меня, наверное, привлекла еще и эстетика всего вот этого процесса. Плюс третье, что немаловажное, почему я выбрала еще офтальмологию, потому что большинство проблем офтальмологических тем или иным способом решаемы. В любом случае нет каких-то совсем патовых ситуаций, и всегда мы при терапии глазных болезней, как правило, выходим на какой-либо положительный результат, либо на поддержание того, что мы имеем. Нет каких-то, повторюсь, патовых, безвыходных ситуаций, чего мне не хотелось в моей работе. Мне всегда хотелось получать, как правило, какой-то положительный результат и отдачу пациенту. Вот, наверное.
Это выгодно отличие от офтальмологии, от неврологии, должен сказать. Хорошо. А после окончания института куда ты дальше пошла?
После окончания института я поступила в ординатуру на кафедру глазных болезней первого медицинского, опять же, университета. Там, соответственно, отучилась ординатуру и какое-то время занималась научной деятельностью в отделе патологии роговицы.
А почему туда?
Как повелось с университета, да, кафедры глазных болезней, с четвертого курса я узнала там как-то преподавательский состав, да, и я знала, что там довольно сильный как раз отдел патологии роговицы под руководством Каспарова тогда еще. В тот момент они очень славились своей базой, своей научной работой. Мне всегда вот это вот было интересно, и как-то меня именно потянуло именно на эту кафедру, потому что там была и сильный вот этот отдел патологии роговицы. Поэтому, наверное, я выбрала их.
Угу. Хорошо, а ты сказала, ты занималась научной деятельностью. А что делала?
Да, у меня была работа, я начинала писать, связанная с пересадками роговицы. Конкретнее, да, это была работа, связанная с подготовкой донорского материала к пересадкам роговицы различного типа. Там была именно работа такая, связанная со способом заготовки, если можно так сказать, этого донорского материала.
А что ты делаешь сейчас?
Сейчас, на данный момент, я скорее ушла в такую практическую деятельность, в клиническую медицину уже непосредственно. Вот сейчас я непосредственно лечу людей на амбулаторное звено. Это клиника «Чайка», которая наконец-то, ура, открылась на университете. Вот, так что приходите все к нам. Я там принимаю и детей, и взрослых. Да, детей с 7 лет, взрослых любого возраста. Вот, соответственно, там я сейчас и базируюсь.
Ну хорошо, теперь смотри, нам задали несколько вопросов читатели и слушатели. Первый, наверное, такой самый распространенный, которым интересуются, наверное, родители и, в принципе, сами люди. А можно ли испортить зрение, если много играть в компьютер или в игровые приставки?
Ну, вопрос действительно самый частый из задаваемых, наверное, в моей работе. Если так, то непосредственно, да, компьютером, играми, да, чтением испортить зрение нельзя. Да, то есть сам источник не влияет на остроту зрения, да, что нехорошо, да, это длительность работы с близким расстоянием, в принципе, с любым источником, да, то есть на чем бы ты не фокусировался длительно на близком расстоянии, это будет постепенно перенапрягать наш аппарат аккомодации, ну, если упрощенно говорить, зрительную мышцу. Вот это перенапряжение зрительной мышцы, оно может действительно в некоторых ситуациях снизить нам зрение. Понятно, что в данных, опять же, ситуациях это будет не необратимое снижение, но тем не менее оно будет. Да, и, ну, как бы резюмируя, нет, сам компьютер не вредит, да, вредит скорее длительность позиции этого компьютера перед глазом.
Смотри, а такой вопрос. Я где-то слышал мнение относительно того, что и большое значение для снижения зрения имеет низкоконтрастная разность между воспринимаемым объектом и фоном, грубо говоря. Ну вот, например, плохо пропечатанные на листе буквы и пожелтевшая бумага при плохом освещении. Это так или нет?
Ну, опять же, смотри, на непосредственно на снижение остроты зрения, да, радикальным образом это никак не повлияет. Это скорее усилит так называемый астматический синдром, или, проще говоря, да, синдром усталого глаза. То есть человек быстрее войдет в эту зрительную усталость, когда глаза начнут болеть, там, краснеть, да, и так далее. Это да, но непосредственно остроту зрения это, к счастью, повлиять не может.
Ну и, наверное, последний такой вопросец из этой группы. Что ты скажешь людям, которые любят читать ночью под одеялом с фонариком?
Скажу, что это не классно, ребят. Надо вылезать из-под одеяла, читайте больше. Читать это всегда очень хорошо и классно, от этого отказываться ни в коем случае не нужно. Да, но для того, чтобы вы смогли прочитать, ну, скажем так, больше и интереснее и дольше, лучше это делать при хорошем освещении, сидя, да, на хорошо действительно контрастном фоне. Да. Это просто сделает ваше чтение комфортным, да, вы сможете читать дольше и, как следствие, больше. Но что важно, опять же, да, не забывать про перерывы в чтении, да, в частности, как и в любой работе с близким расстоянием. Тут важно не перегружать, да, свой аккомодационный аппарат. То есть, если вы читаете в хороших условиях, окей, пожалуйста, но делайте перерывы. Все-таки 20 минут почитали, отвлеклись немножко, куда-нибудь посмотрели вдаль по сторонам, и можно дальше продолжать.
Хорошо, но ты сказала, вот это все не может нарушить зрение на постоянной основе. А что может?
Откуда значит, близорукость? Да, тут нужно понимать. Конечно, безусловно, большая зрительная работа, она может дать такой некий толчок к появлению небольшого минуса, да? Но тут нужно понимать, вот этот толчок и появление небольшого минуса, это так называемая ложная миопизация или спазм зрительной мышцы, который себя начинает проявлять так. Да, соответственно, сама миопия, да, истинная близорукость, она имеет в своем механизме, да, немножко другие моменты. Да. В первую очередь это так называемая осевая миопия, да, что подразумевает под собой увеличение передней и задней оси яблока. То есть, ну, грубо говоря, у всех миопов есть это увеличение. Глаз несколько имеет вытянутую форму. Он чуть длиннее, чем, ну, грубо говоря, среднестатистический. Да, и из-за этого фокус не достигает определенной точки на сетчатке. Да, соответственно, вот это основное, да, этот механизм, он, как правило, это изменение, оно врожденное, либо приобретается в раннем детском возрасте. То есть уже с какого-то раннего возраста можно заметить вот это увеличение передней и задней оси глазного яблока. Дальше все сопутствующие вот эти моменты в виде большой зрительной нагрузки, они лишь подталкивают и усиливают на вот этот осевой механизм. Глазное яблоко может продолжить расти на этом фоне. Да, но решающим, да, опять же, в данном вопросе все-таки является вот этот осевой механизм, а не перенапряжение зрительной мышцы и аккумуляционного аппарата.
Окей, а в таком случае можно восстановить остроту зрения?
Ну, смотри, тут как бы в зависимости от методик, да, восстановить можно, но только хирургическим путем. Да, медикаментозные препараты, как бы нам не хотелось, там, даже зрительная гимнастика, к сожалению, они не работают в этом плане. Да, мы можем, да, какими-то способами, в том числе и, допустим, той же зрительной гимнастикой, немножко расслабить аппарат аккомодации, да, то есть зрительную мышцу. Это проявит себя в клиническом, да, варианте тем, что минус он станет чуть-чуть поменьше. Да, но это максимум, да, на что мы возможны, на что мы способны. Вот. Все остальное только хирургическим путем. То есть полное восстановление – это всегда только хирургия.
И какие сейчас есть варианты?
Лазерная коррекция зрения. Вперед. Да, вот самые такие сейчас наиболее используемые, да, – это лысики, и последняя методика – это смарт. Да, в общем-то, методики схожи, они различаются работой лазера, да, и величиной надреза на роговице. Да, вот самая последняя методика, да, это смайл, да, который подразумевает под собой очень маленький надрезик на роговице и хорошую такую большую работу лазера. Но эта методика, она считается наиболее такой щадящий, малодраматичный для роговицы. Как следствие, для пациента это быстрый, хороший, такой спокойный восстановительный период после операции. Вот, поэтому, в общем-то, хирургия – это вот сейчас то, что действительно может помочь. Да, если пациент, да, по тем или иным причинам хочет отказаться от оптической коррекции другими средствами, очками или контактными линзами.
А какие есть подводные камни у этих методов? Их есть ли вообще?
Вообще любая хирургия – это все-таки, да, хирургия. И под собой определенные риски она всегда несет. И я, если честно, за то, чтобы к этому подходить достаточно обдуманно. Я не очень приветствую то, что сейчас эта хирургия, лазерная хирургия, восстановительная по зрению, стала такой общедоступной. Да, я все-таки считаю, что к этому нужно в первую очередь подойти очень ответственно, в том плане, что нужно отдиагностировать пациента полностью на наличие у него противопоказаний к данной хирургии, а они, безусловно, есть. Да. В первую очередь должна быть достаточная толщина роговицы, то есть той структуры, которую мы непосредственно будем оперировать этим лазером. Соответственно, если она достаточна, окей, риски минимальные, да, если все-таки, да, толщина роговицы по нижней границе, либо она меньше нормы, да, очень часто хирурги могут все равно согласиться сделать эту операцию, предупредив пациента, но не каждый пациент осознает, какие риски это для него в дальнейшем понесет, да, это тонкая роговица, на которой уже поработал хирург. Вот, поэтому я за то, чтобы в первую очередь обязательно, да, пройти хорошую диагностику и понимать, насколько это будет безопасно. Да, плюс, да, что важно, помимо противопоказаний, да, таких вот абсолютно, будем так говорить, к этой операции, также наличие сопутствующих каких-либо глазных патологий, да, в том числе тот же самый банальный наш синдром сухого глаза, который сейчас есть у подавляющего большинства из нас. На фоне рефракционной хирургии роговицы, это те самые операции лазерной по коррекции зрения, синдром сухого глаза может усугубиться. Да, об этом пациентов тоже нужно предупреждать. Да, либо предупреждать, либо, ну, отговаривать в каких-то случаях, если это тяжелый синдром сухого глаза. Вот. Поэтому такие моменты тоже должны быть, да, обсуждаем мы с пациентом обязательно. Ну, это, наверное, основное.
Окей, а правильно ли я понимаю, что если мы говорим про истинную миопию, то лазерная операция не является стопроцентной панацеей, и если провести ее, допустим, в достаточно молодом возрасте, то, например, в перспективе зрение все равно может по чуть-чуть снова ухудшиться.
Это действительно так. Стопроцентной гарантии, к сожалению, сейчас ни один хирург он не даст. Да, у нас есть определенные возрастные категории, когда, ну, скажем так, миопия реже всего прогрессирует. Это где-то вот начиная с 20 лет и до 45. Да, вот это вот отрезок времени наиболее безопасен с точки зрения, да, дальнейшего прогрессирования близорукости. Но на 100% ты совершенно прав, ни один хирург не может гарантировать, да, что минус в том или ином, в той или иной величине не вернется. Это действительно так, и к этому морально каждому пациенту нужно быть готовым.
Такой вопрос, не уверен, что он прям совсем по адресу, но вот смотри, представим такую ситуацию. Пациентка, например, сделала лазерную коррекцию, а ей нужно рожать. А в таком случае это является противопоказанием обычно для родов естественным путем и показанием для кесарева? Или, в принципе, опасность минимальная?
Нет, сейчас, особенно, да, последние современные методики на лазерной коррекции зрения, они не являются абсолютно противопоказаниями к беременности и самостоятельному родоразрешению. Да, желательно, да, ну, как бы в форме рекомендации, опять же, да, выждать определенный срок. Если мы прооперировали пациенту роговицу, да, как правило, чтобы она полностью восстановилась, в том плане, в котором она может перенести самостоятельные роды без последствий, должно пройти где-то порядка полугода. Да, своим пациентам я рекомендую, да, именно так пациенткам. Да, прооперировались, полгода желательно не беременеть, не рожать, да, а дальше совершенно спокойно, никак это не повлияет на выбор способа родоразрешения. На большей степени, да, на выбор, на методы родоразрешения влияет состояние сетчатки сейчас. Да. В частности, по законодательству мы в первую очередь должны у пациенток отсматривать все-таки глазное дно.
Окей, хорошо, такой вопрос. А у тебя же близорукость, насколько я помню, тоже.
Да,
А ты
близорукость.
себе делала эту манипуляцию?
Нет, я не сделала. Действительно, мысли такие были. И это, наверное, второй самый частый вопрос у меня на приеме, который мне задается, когда пациенты приходят и спрашивают про лазерную коррекцию зрения. Второй вопрос всегда звучит: доктора, почему вы сами в очках? Ну, собственно, вопрос для меня тоже стоял, он когда-то открывался, я думала о лазерной коррекции зрения, но, к сожалению, я не прошла по толщине роговицы. У меня она довольно тонкая, да, и, в общем-то, технически можно сделать, но я не.
Хорошо, такой вопрос еще вот в этом же ключе. У меня есть друг хороший, который сделал операцию с помощью ЛАСИКа, а у него прям он в восторге, он прям потрясающе рад, соответственно, несколько лет назад. Но меня всегда интересовал такой вопрос. А вообще это страшная процедура, когда это делают на твоем глазу?
Слушай, я всегда думала, да, вот смотря на эти операции, смотря на этих пациентов, я все время думала, ну что сложного, казалось бы, да, тебе все обезболивают, болезненных ощущений ноль, ты лежишь, да, смотришь в определенную точку, фиксируешь взгляд, ну и как бы окей, что здесь такого, казалось бы. Но у меня не так давно близкая подруга прооперировалась, она тоже офтальмолог. И ты знаешь, первое, что она сказала, когда она мне позвонила после этой операции, сказала: Таня, я не понимаю, как люди это переносят. А, ты знаешь, психологически это довольно сложно. Да, в том плане, что большая часть пациентов все-таки психологически не готова к тому, что нужно оставаться в сознании, нужно фиксировать взгляд на определенной точке, стараться не водить глазным яблоком, и при этом, что с твоим глазом в этот момент что-то делают. Да? То есть вот к этому большинство пациентов морально не готовы, они очень начинают переживать, Из-за этого начинаются непроизвольные движения глазными яблоками, что, в общем, осложняет всю работу как лазеру, так и хирургу непосредственно. И начинаются такие очень нервные моменты с обеих сторон, как со стороны пациента, так и со стороны врача. Но, опять же, смею заверить всех, да, непосредственная работа лазера, да, и хирурга, да, она никак не ощущается. Обезболен глаз полностью. Да, это не больно, это, ну, никаких ощущений не оставляет. Да, это скорее именно психологически довольно тяжело подготовиться к этому и спокойно перенести. Но болевых ощущений нет никаких.
Хорошо. Ладно, такой вопрос. Миопии понятно с близорукостью, а что касательно дальнозоркости? Она почему возникает?
Зоркости также есть осевой механизм. Да? То есть там, если проводить аналогию с близорукостью, то все чуть-чуть наоборот. Да? У людей дальнозорких передняя и задняя ось глаза, она несколько меньше, чем среднестатистически нормальная величина. Соответственно, такой дальнозоркий глаз, да, некоторые источники также называют немножко недоразвитым. Там действительно при маленькой передней задней оси, да, структура расположена довольно компактно, да, и это, в общем-то, влияет на многие как бы функции глаза, да, и чем, ну, можем так сказать, неприятна дальнозоркость. Она не всегда снижает зрение. То есть достаточно при высоких диоптриях все равно острота зрения у пациента при дальнозоркости может быть высокой. Но, да, достигается эта высокая острота зрения постоянной работой аккомодации, то есть нашего мышечного аппарата глаз. Эта аккомодация у пациентов с дальнозоркостью, она работает, ну вот, грубо говоря, 24 на 7. И любая фокусировка, опять же, вблизи, когда у любого человека дальнозоркого, близорукого, эмметропа аккомодацию включает, да, у людей дальнозорких эта аккомодация, она, получается, берет на себя такую вдвойне большую нагрузку. Поэтому такие пациенты, да, даже если они проблем с остротой зрения, они могут иметь достаточно неприятные вот эти вот астенопические проявления. Постоянная усталость глаз, да, какое-то напряжение субъективное, да, вот эти вот неприятные ощущения, что снижает качество жизни. Да, это один вариант. Второй вариант тоже достаточно неприятный, который связан с дальнозоркостью. Если она развивается в средней и высокой степени в раннем детстве, она может привести к таким неприятным последствиям, как косоглазие и амблиопия. Да, понятно, что это все достаточно успешно корректируется, если рано выявить эту дальнозоркость. Но, в общем, опять же, повторюсь, неприятные вещи, потому что коррекция очками на постоянной основе, да, это при любом, да, варианте развития событий, как при косоглазии, так и при амблиопии. Это очки, ну, грубо говоря, пожизненные, если только мы не делаем какие-то оперативные вмешательства этим пациентам.
А оперативными способами это тоже лечится?
Да, безусловно, да, те же, в принципе, методики, да, разница только в, ну, грубо говоря, ходе работы лазера. А так методики все те же, как у близоруких людей, так и у дальнозорких, так и у людей с астигматизмом.
Окей, ладно. Ты знаешь, наверное, что такое биохакинг, да?
Да, конечно.
Вот такой вот вопрос. А что ты скажешь насчет таких народных средств для работы со зрением, как, скажем, применение витаминов специальных, там, черники или, например, использование
Черника.
различных светофильтров на там, экраны для погашения синего цвета? Что-нибудь из этого работает?
Ну, собственно, это моя любимая тема, да. Никакой доказательной базы, естественно, у всех этих методик нет, как у черники, так и у бесконечных светофильтров. Да, если говорить в частности о светофильтрах, да, и, к примеру, о очень популярная тема – это покрытие на очки, допустим, которые наносятся, да, различные антибликовые. Они могут сработать, но только лишь в определенных случаях. Какие конкретно? Да, в частности, вот, допустим, да, тот же самый взять антиблик, которым покрывают очки, да, голубенького цвета, зеленого и так далее, разные.
Так.
Работает хорошо. В каком плане? Он немножко действительно снижает блик от очков, да, как вследствие все лучи, не отражаясь от поверхности очковой линзы, проходят непосредственно, да, через все структуры глаза, достигают точки на сетчатке, и все хорошо и замечательно. Якобы это, ну, несколько, опять же, снижает этот синдром усталого глаза, астенопический синдром, то есть когда у человека все лучи четко доходят до центральной зоны сетчатки, ему это облегчает жизнь. Но это максимум, да, того, на что способны все цветофильтры и покрытие и так далее. Да, то есть какого-то лечебного эффекта непосредственно от них ждать не приходится. Немножко облегчают жизнь, но это максимум.
А что ты скажешь про вот были популярны в свое время такие специальные черные очки с дырочками? Они вообще для чего?
Слушай, ну, были такие теории, что якобы эти очки действительно, значит, работают, да, ну, примерно как светофильтры, да, немножко улучшают зрение, но по факту, ну, все та же история, никакой доказательной базы. В них, знаешь, я на себе экспериментировала в этих очках, вот когда их надеваешь, они работают как диафрагма. Да, то есть принцип диафрагмы в чем? То, что через определенные, да, вот эти вот маленькие-маленькие точки, да, все лучи, которые идут непосредственно на поверхность глаза, они как бы собираются в один пучок. Да, ага. И вот этот вот пучок, он четко, да, проходит через все структуры и достигает четко, опять же, той же точки на сетчатке. Но это, собственно, происходит только в тот момент, когда мы смотрим вот через эту дырочку в этих очках. Да, как только мы снимаем эти очки, все, да, эффект диафрагмирования он проходит, да, человек как видел плохо, так он и будет видеть плохо. Никакого эффекта, да, какого-то длительного это не оказывает, к сожалению.
Угу. А длительного ношения таких очков могут какие-то негативные эффекты проявиться?
Да ты знаешь, нет, абсолютно нет. Вот они никакого влияния не оказывают. Да, что ты их минуту поносишь, что час. Да, абсолютно нет. Никак.
Хорошо. Ладно, давай попробуем пуститься немножко более такие научные дебри. А знаешь ли ты какие-нибудь новые перспективные исследования в областях восстановления уже потерянного зрения, скажем, при полной слепоте или почти полной слепоте?
Ты знаешь, тут, ну, наверное, все-таки правильно конкретизировать и немножко, да, разъяснить для людей, для пациентов в частности, что полная потеря зрения достигается, если так можно сказать, достаточно редко. Да? То есть очень ограниченные, да, заболевания в офтальмологии ведут именно к полной потере зрения. Да? И самые неприятные из этих заболеваний, да, со своими последствиями, это заболевание центральной зоны сетчатки. Да, когда действительно человек может полностью потерять центральное зрение. Да, это важно, потому что периферическое зрение при этом может все-таки сохраняться, и это нужно иметь в виду. Да, человек не видит центр поля зрения полностью никак, но какая-то светопроекция, ощущения, да, вот с периферического поля зрения, они все-таки могут у пациента оставаться, это нужно понимать. А по поводу исследований, да, вот это вот как раз группа заболеваний, да, центральной зоны сетчатки, она, конечно, самое тяжелое и, честно говоря, наверное, мало перспективное в этом плане, в плане восстановления. Но действительно исследования ведутся, и вот последнее, что, в общем-то, я читала, да, и по этому поводу было опубликовано в январе этого года, да, опубликовали исследование, в ходе которого, собственно, вырастили в группу стволовых клеток для пересадки, пересадили, да, на сетчатку глаза макаки, да, которые непосредственно перед этим в центральной зоне повредили. Вот, соответственно, эта группа стволовых клеток была с пигментным слоем, то есть с наружным слоем сетчатки. Он, знаешь как, он непосредственно не отвечает за остроту зрения, то есть это не фоторецепторы, это пигментный слой, это немножко другая история. Он скорее питает, поддерживает, да, все функции сетчатки, но тоже, да, достаточно важная, да, такая часть сетчатки. Вот, собственно, эта группа стволовых клеток, да, была успешно пересажена на сетчатку, успешно прижилась. Вот, соответственно, в дальнейшем, да, если все это хорошо пойдет, планируют все-таки попробовать, да, это дело пересадить людям. Да? Но тут такой момент, до сих пор пока что непонятно, да, как дальше вот эта группа стволовых клеток на сетчатке себя приведет, и не выльется ли это все в какую-то патологию с онкологическим уклоном, если так можно сказать. То есть животных пока все приживается хорошо. Что там будет дальше с людьми, пока непонятно, но, в принципе, если пигментный слой приживется дальше, я не так далеко до тех же фоторецепторов, которые отвечают непосредственно за остроту зрения, да, в частности, на сетчатке.
А что относительно модного сейчас киберпанка, скажем так, есть ли какие-то исследования по созданию искусственных глаз?
Ну да, вот бионические глаза же сейчас пытаются, да, изобрести, внедрить, но, честно говоря, насколько я слышала, пока, опять же, каких-то результатов, перспектив в этом плане не получили, да, достоверных. То есть как-то все на этапе изобретения пока, так, чтобы уже начать применять эти бионические глаза, пока нет. Насколько я слышала.
Понятненько. Понятненько. Значит, будем ждать.
Ждем, ждем, да.
Окей, тогда такой, смотри, вопрос. Ну, давай уже перейдем непосредственно к твоей практике. Какое самое странное заболевание глаз, с которым ты сталкивалась?
Слушай, странных, на самом деле, вот если так подумать, их было немало. Я так припоминаю, если вот брать странные с точки зрения мне непонятные, была одна действительно странная история с пациенткой. Там как бы все пошло не так изначально. Она была на момент случившегося в Штатах, да, по работе. И все началось, знаешь, с довольно действительно нетипичной для нее аллергической реакции. То есть женщина с совершенно неотягощенным аллергическим анамнезом. Никогда никаких аллергий. Тут начинается ни с того, ни с сего. Она ходила в этот момент по какому-то торговому центру. И начинается такая симптоматика, очень типичная для отека квинки. Она начинает тяжело дышать, у нее начинает краснеть лицо, шея, начинается отек на ткани лица и шеи. И вот человек начинает буквально задыхаться, как она это описывала. Она обращается к местному доктору, который колет ей стероид, пренизолон предположительно, потому что она точно не смогла вспомнить. Ага. На этом стероиде все благополучно уходит. Через сутки, да, она собирается возвращаться домой. В аэропорту она начинает постепенно терять зрение. То есть буквально она описывала, что она вот идет по коридору аэропорта, и буквально с каждым шагом у нее все зрение все ниже, ниже и ниже. Да, прилетает она уже буквально в истерике с тем, что она не видит ничего, то есть она идет практически так на ощупь, то есть она видит только силуэт, да, и экстренно записывается ко мне на прием. Собственно, что я вижу, да, когда она приходит ко мне, абсолютно спокойные глаза, в плане никакого покраснения, никакого отделяемого, симптоматики субъективные никакой, опять же, нет, то есть ее не беспокоит ничего, ни зуд, ни боль, ничего. Только сниженное зрение, и при объективном осмотре, когда я ее начинаю осматривать, я вижу, что у нее симметрично на двух глазах большой-большой такой внушительный отек роговицы.
Ого.
И все. То есть больше ни одна структура глаза, сколько я не смотрела, не затронута. То есть изолированный отек роговицы с двух сторон.
Собственно, из-за чего такое возникает?
Вот, ты понимаешь, причин именно для такого вот двухстороннего симметричного отека, ну вот объективных, сколько я с коллегами это не обсуждала, мы не нашли. Что мы только не предполагали, да, возможно, мы ставили под вопрос УВИТ, это воспаление внутренних, да, оболочек глаза, сосудистой оболочки, да, соответственно, на первых стадиях не всегда заметен при этом воспаление, знаешь, какой-то воспалительный выпад, да, то есть гипопион или что-то похожее, да, не всегда, да, может быть, изначально отекла так роговица, да, положили, поставили УВИИТ под вопрос, госпитализировали. В дальнейшем, собственно, эта пациентка ко мне возвращалась, ее обследовали целиком и полностью, то есть, ну, там, правда, прошлись по всем инфекциям, она сдала кровь на все, что только можно. Причина так и не была установлена. Ей сняли этот отек роговицы дексаметазоном инъекциями. И, собственно, на этом все закончилось. До
Да,
сих пор
интересный случай.
никто не знает, что это было. Понимаешь, я задаюсь этим вопросом до сих пор. Что с ней было? Как это все произошло? Почему? Непонятно. Да, это вот один из странных. Второй странный случай, это скорее был курьезный случай, когда ко мне пришел пациент, тоже, знаешь, в таком очень ажиотированном состоянии, очень беспокойный. Сказал: доктор, у меня резко снизилось зрение на один глаз. Вот я заметила из разряда дня 3-4 назад. Я не понимаю, что происходит, не болит, не чешется, ничего. Ну, собственно, анамнез пока непонятный, начинаю его расспрашивать. Линзы, очки, он говорит, да, контактные линзы, да, и, собственно, я ими пользуюсь. Обычно вот я надеваю линзу, все хорошо, а тут я надеваю линзу, и мне становится хуже. Тоже не очень понятно, начинаю пациента обследовать, что ты думаешь? У него в одном глазу оказалось три контактных линзы.
Ого.
Вот три. Причем он мне не поверил. Я его осматриваю в микроскоп, я говорю, вы в курсе, что у вас три контактных линзы в одном глазу? Он на меня смотрит, говорит, доктор, вы шутите? Я говорю, нет, какие шутки? Пока я не достала эти три линзы, пока я не разложила перед ним на салфеточке, он мне не поверил. И правда, и вот его шок, он был абсолютно искренним. В каком
Вот
состоянии он
интересно, а
запихнул
вот
себе три линзы, я
да,
не
вот
очень понимаю.
интересно, как так оказалось. Он
Вот.
забывал их снять или он, будучи, например, в подпитии, надел сразу несколько?
Мне кажется, да, я предполагаю, потому что с виду, знаешь, мужик вполне адекватный был. То есть ничего такого у меня подозрений он не вызвал изначально. И он искренне, искренне удивился, когда он увидел эти три линзы. Возможно, он в них, знаешь, уснул в один день, во второе с утра надел, но забыл. Да, как бы. Как третья там появилась, я пока не очень
Ну ладно, хорошо. А кстати, раз уж разговор зашел
Как
про
это?
линзы, что ты скажешь относительно того, что лучше носить, очки или линзы?
Лучше относительно здоровья глаз, да, если с этой точки зрения я бы, наверное, скорее была за очки. Объясню почему. Очки – прекрасное средство оптической коррекции, которое самым главным образом, главное его преимущество в том, что она не касается глазной поверхности. Это прекрасно и замечательно. Это, наверное, вот действительно одно из самых главных достоинств. Контактная линза – это то, что мы непосредственно, да, надеваем на глазную поверхность, на роговицу. В связи с этим у нас повышаются определенные риски. Да, чаще всего это, конечно, риск подхватить бактериальную инфекцию. Да, потому что линза, какая бы она прекрасная ни была, да, она действительно может, да, перенести вот этот инфекционный агент с наших рук, недостаточно чисто вымытых перед надеванием контактной линзы, на слизистую. Да, и это, в общем-то, минимальный такой, да, плохой исход, потому что мы можем получить это бактериальный конъюнктивит.
А, это как история про
Но
то, как люди заносили
если
себе лямблию под линзу.
что туда можно только не занести, Денис, на самом деле, вот правда, можно занести все, что угодно. Да, и лямбли, и, ну, правда, весь спектр бактериальных, да, инфекций, вирусных, да и все что угодно. Правда, линза – это такая очень благоприятная штука в качестве переносчика инфекционных процессов. Ну, и действительно, последствия могут быть тяжелые. В моей практике случай был, вот, не знаю, если интересно, очень тяжелые последствия, когда пациентка, она в итоге надела контактную линзу и в ней заснула на одни сутки. И утром она решила, что, ну, в общем-то, ну, не обязательно ее снимать, но все и так хорошо. И проходила еще сутки в этой контактной линзе.
Так,
да. Дальше, собственно, как она описывала, что глаз покраснел, но классическая бактериальная инфекция. Да, она решила полечиться самостоятельно комбинированными каплями антибиотик плюс стероид. Классика в лечении конъюнктивита, но как бы все пошло немножко не по плану. Она лечила всю эту историю, и развился не просто бактериальный конъюнктивит, а развилось также поражение роговицы, конкретно кератит. С дальнейшим изъязвлением, да, и проникновением инфекции вглубь глаза и развитием эндофтальмита. А если коротко, к сожалению, глаз не спасли. То есть полностью был потерян зрение, настолько был тяжелый эндофтальмит. И опять же, самое тяжелое в этой ситуации, наверное, то, что у пациентки это был единственный видящий глаз. Да, второй несколько лет назад, перед этой историей, ослеп под глаукому. Поэтому линзы – это очень, да, удобно, но в то же время это, ну, требует такой, наверное, очень повышенной ответственности в плане гигиены. Если думать, допустим, между двухнедельными и однодневными линзами, конечно, однодневные в этом плане лучше и практичнее, потому что с однодневными мы не завязаны на растворах, на контейнерах, не думаем об их чистоте, да, и так далее. Да, все в стерильном растворчике, одноразовым, с утра надел контактную линзу, вечером ее выбросил.
Это, знаешь, это как сказал один мой коллега-гинеколог, когда я у него поинтересовался, что он думает об многоразовых средствах по поводу менструации, он сказал, что с точки зрения медицины, если есть что-то однодневное, всегда лучше что-то однодневное.
Да-да-да, я согласна полностью, это так оно и есть. Что в гинекологии... Что в офтальмологии это так?
Окей. Так, хорошо. А, я думаю, что, наверное, тебе никто специфически за этим не платит, да, из фармкомпании. Но в целом, как ты думаешь, какие, наверное, такие линзы самые комфортные и удобные? Что бы ты порекомендовала, если бы тебя об этом спросили? Можешь не говорить конкретное название, можешь сказать, какого цвета пачечка.
Да. Наверное, лучше будет сделать так. Ты знаешь, ну, я человек с опытом в этом плане, да, опять же повторюсь, сапожник без сапог, я рекомендую то, что, собственно, я еще и на себе попробовала, что важно, да, то есть пока я на себе не попробую, я стараюсь пациентам это не рекомендовать. И с контактными линзами у меня опыт громадный просто, начиная с 12 лет. По сегодняшний день, мне кажется, я в линзах просто разбираюсь как никто. Да, сейчас есть прекрасные контактные линзы, да, ежедневного замены. Они по пропускным всем показателям, как влаги, так и кислорода, они очень хороши и по комфортности, что немаловажно. Да, тоже, вот, ну, это, наверное, лучшее из того, что я пробовала. Я их не ощущаю на глазу, и, в принципе, это критерий, да, при подборе контактной линзы. Если ты ее не ощущаешь на глазу, это значит, линзу ты подобрал правильно. Да, с помощью оптометриста, без помощи оптометриста, но вы сделали все правильно. Да, линза не должна ощущаться на глазу в течение всего срока ношения. Если это ежедневная контактная линза, то с утра до вечера вплоть. Да, если даже к вечеру ты ее уже начинаешь ощущать, значит, что-то пошло не так. Значит, либо в ней накопилось определенное количество белковых отложений, да, либо она тебе не очень подходит по посадке и так далее. Значит, относительно этих контактных линз, белая коробочка с коричневым таким разводом.
Вот. О, я знаю,
ребята,
что
это. Если найдете, Да, это must have.
У меня есть
Это
подозрение,
надо
что я
брать.
пользуюсь
Ну,
такими же.
если это так, то ты молодец. Это прям
Понятненько.
вариант выбора, правда.
Окей, а раз уж дело подошло относительно там подбора оптометриста, ну ты знаешь, наверное, видела, что бывают такие услуги, можно купить очки прям сразу готовые. А может ли быть какой-то негативный эффект ношения таких очков, которые подобраны не под тебя, а сразу уже готовые продаются?
Давай так, если мы говорим о пользователях взрослого возраста уже, да, то радикального влияния именно на остроту зрения это не окажет. Да. То есть это скорее вот эти готовые очки, они будут некомфортные, да, в них будет неудобно, как следствие в них глаз может уставать, утомляться быстрее и так далее. Это если мы говорим о пользователях взрослой возрастной категории. Если мы говорим о детях, то, естественно, неправильно подобранные очки в детском возрасте, они могут нанести, ну, достаточно большой урон, да, вплоть до вот всех вот этих довольно тяжелых осложнений в виде амблиопии, когда глаз в даже полной коррекции уже не видит 100%, да, либо усилением косоглазия, да, это вот такой неполный спектр того, что может сделать неправильная коррекция. Да. В готовых очках, даже если нам повезло и диоптрии действительно те, которые указаны, да, которые нам нужны, может быть неправильное межзрачковое расстояние. Да. И если оно действительно неправильное, повторюсь, от простого дискомфорта до каких-то осложнений в виде того же самого косоглазия это может вызвать. Поэтому лучше, конечно, я вот прям крайне против и не прибегать к ношению готовых очков. Все
Окей.
должно быть индивидуально подобрано, да, рецепт выписан непосредственно под твои параметры, только так.
Окей, хорошо. Таня, спасибо за очень интересную беседу. Сейчас уже такой традиционный последний вопрос. Есть ли что-то такое, что ты хочешь от себя просто рассказать слушателям?
Скорее, наверное, пожелать и дать какую-то рекомендацию я бы хотела слушателям, чтобы, ну, как можно больше уделялось времени себе, и чтобы люди стали больше прислушиваться к своему организму. Я думаю, что если мы все начнем действовать в этом ключе, да, то каких-то неразрешимых проблем в плане здоровья у нас не будет. Поэтому я надеюсь, что люди просто станут намного внимательнее к себе относиться. Вот. И иметь в виду, что, повторюсь, неразрешимых проблем в этом случае не будет. Своевременно просто обращаться к нам, к докторам. Для этого мы и работаем, мы всех всегда ждем и всегда готовы помочь в решении каких-то проблем. Главное — себя слушать и уметь слышать это.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что больше информации о выпуске вы сможете обнаружить в телеграм-канале Turits Neurology. Всем крепкого здоровья. До встречи.